Том 8, страница 307. Беседа 47. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Евангелие от Иоанна 6:53-54. Когда беседуем о предметах духовных, ничто житейское да не будет в душах наших, ничто земное. Но все это да будет удалено, все да будет устранено, чтобы мы могли всецело предаться одному слушанию божественных слов. Если при входе царя в город затихает весь шум, то гораздо более в то время, как дух беседует с нами, мы должны вникать с глубоким безмолвием и с великим страхом. А что сегодня читано, то действительно достойно страха. Что же именно? Послушай. «Истинно говорю вам, — говорит Христос, — если кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, тот не будет иметь жизни в себе». Так как иудеи перед тем говорили, что это невозможно, то он показывает, что не только не невозможно, но и весьма необходимо. Поэтому и прибавляет: «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Слова его: «Если кто ест от хлеба сего, не умрет вовеки», легко могли показаться им странными, как и тогда, когда они говорили: «Авраам умер, и пророки умерли. Как же ты говоришь, не вкусит смерти?» Иоанна 8:52. Поэтому он, чтобы разрешить такое недоумение и показать, что действительно не умрет навсегда, упомянул о воскресении. Часто же говорит о таинстве причащения, чтобы показать, как оно необходимо и что оно непременно должно быть. «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Стих 55. Что значат эти слова? Ими он хочет или сказать то, что плоть его есть истинная пища, спасающая душу, или же уверить их в сказанном, так, чтобы они не считали слов его загадкой и притчей, но знали, что непременно должно вкушать тело его. Далее говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Этим показывает, что такой человек соединяется с ним. Следующие же слова, если не вникнуть в их смысл, представляются как будто не имеющими связи с предыдущими. Какая в самом деле, говорит, последовательность? Сначала сказать: «Идущий мою плоть во мне пребывает», а затем продолжать: «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, и идущий меня жить будет мною». Однако ж, между этими словами есть большое соответствие. Так как Христос много раз говорил о жизни вечной, то в подтверждение того же и присовокупил: «Во мне пребывает». Если же во мне пребывает, а я живу, то явно, что и он будет жить. Потом говорит: «Как послал меня живый Отец». Это сравнение и уподобление. Он как бы так сказал: «Я живу так, как Отец. А чтобы ты не счел его нерожденным», он тотчас прибавил: «Отца ради». Но этим показывает не то, будто он для своей жизни имеет нужду в каком-либо содействии. Еще прежде он опроверг эту мысль, сказав: «Как Отец имеет жизнь в себе, так дал и Сыну иметь жизнь в себе». Иоанна 5:26. Если же допустить, что он нуждается в содействии, то будет следовать, что Отец не дал так, то есть Сыну иметь жизнь в себе. И значит, те слова ложны. А если дал, то Сын уже не имеет нужды ни в каком постороннем содействии. Что же значит «Отца ради»? Если же здесь Христос указывает только причину и говорит как бы так: «Как живет Отец, так и живу я, и едущий меня, тот будет жизнь жить вовек ради меня. Стих 57. Жизнь здесь разумеет необыкновенную, но прославленную. А что он говорит о жизни необыкновенной? Ну, а той, славной и неизреченной, это видно из того, что все и неверующие, и непосвященные тоже живут, хотя и не вкушают той плоти. Видишь, что речь идет не об этой жизни, но о той. Он как бы так говорит: «Едущий мою плоть не погибнет по смерти и не подвергнется наказанию». И не об общем также воскресении говорит, так как все одинаково воскреснут, на воскресении особенном, славном, соединенном с наградою. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Стих 58. Непрестанно повторяет одно и то же для того, чтобы напечатлеть это в душе слушателей, так как учение об этом было почти последнее, и чтобы утвердить веру в догмат о воскресении и жизни вечной. Итак, Христос говорит и о воскресении частью потому, что сказал о жизни вечной, а частью и для того, чтобы показать, что эта жизнь не теперь, но будет по воскресении. Откуда же, скажешь, это видно? Из Писания. К нему, при всяком случае, отсылает он иудеев, повелевая из него удостоверяться в том. А словами «дает жизнь миру», стих 33, он возбуждает в них соревнования, чтобы таким образом они не лишали себя этого дара, по крайней мере из ревности, что другие наслаждаются им. А манне же часто упоминает для того, чтобы и различие показать между ею и небесным хлебом, и привести их к вере. Если для него возможно было без жатвы, без хлеба и других снадобий сохранить в продолжении 40 лет жизнь их предков, то тем более это возможно будет теперь, когда он пришел совершить большие дела. С другой стороны, если то были некоторые образы, и однако ж тогда собирали пищу без пота и трудов, то тем более это будет теперь, когда во всем большее различие, когда смерти уже нет, и мы пользуемся истинной жизнью. Хорошо и то, что Христос часто упоминает о жизни, потому что жизнь вожделенна для людей, и ничто так неприятно, как не умирать. И в Ветхом Завете было обещание долговечности многолетия, но теперь обещается не просто долговечность, но жизнь, конца не имеющая. Вместе с тем Христос хочет показать, что Он отменяет наказание, бывшее следствием греха, уничтожает тот смертный приговор и, вопреки прежнему определению, вводит не просто жизнь, но жизнь вечную. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме, стих 59, где он совершил много чудес, и где поэтому его должны были слушать с особенным вниманием. 309. Но для чего он учил в синагоге и в храме? Как для того, чтобы уловить собиравшийся в них народ, так и для того, чтобы показать, что он действует не противно Отцу. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Что значит «странные слова»? Значит, сурово, трудно, тягостно. Но ведь он ничего такого не говорил, потому что и беседовал не о жизни и деятельности, но о догматах, часто упоминая о вере в него. Так что же, то ли значит «странно» есть слово, что он обещает жизнь и воскресение, то ли, что он сказал «с небес сошел», или то, что нельзя спастись не идущему его плоти, это ли, скажи мне, жестоко? Но кто станет утверждать это? Итак, что значит «странно»? Значит, неудобно приемлемо, превышает их немощь, наводит великий страх. Они думали, что он говорит нечто такое, что выше его достоинства, и далеко превосходит его силы. Почему и говорили, кто может его слушать, желая, может быть, тем оправдать себя, потому что намерены были отстать от него. Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?» Может быть, тем оправдать себя, что намерены были отстать от него. Зная то, Иисус и сказал: «Что вы ропчете? А такое ведение тайных помыслов есть доказательство его божества». И говорит: «Это ли вас соблазняет? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Стих 62. Также он поступил и с Нафанаилом, сказав: Я сказал тебе, видел тебя под смоковницею, поэтому веруешь. Больше всего увидишь. 1.50. И с Никодимом. Никто восходил на небо, только Сын Человеческий, сущий на небесах. 3.13. Что же? К недоумению он присовокупляет новые недоумения. Отнюдь нет. Напротив, величием и множеством догматов хочет удержать их при себе, сказав просто: «С небес сошел» и не присовокупив ничего больше. Он тем скорее соблазнил бы их, но сказав: «Тело мое, жизнь мира, так же, как послал меня Отец живой, и я живу Отцом, и еще с небес сошел». Он тем разрешает их недоумение. Кто говорит о себе одно великое, того, конечно, еще можно подозревать во лжи. Но кто вслед за тем высказывает столь многое, тот уничтожает всякое подозрение. Все же он и делает, и говорит для того, чтобы удалить их от мысли, что отец его Иосиф. Значит, он говорил так не для усиления соблазна, а напротив, для его уничтожения. Кто считал бы его сыном Иосифа, тот не принял бы его слов. А кто убедился, что он сошел с неба и опять зайдет туда, тот удобнее мог внимать его словам. После того Христос присовокупляет и другое решение, их недоумение, говоря: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Это значит, что говорится обо мне, тому должно внимать духовно, а кто внимает чувственно, тот ничего не приобретает и не получает никакой пользы. Сомневаться же в том, как он сошел с неба, и думать, что он сын Иосифа, и спрашивать, как он может дать нам есть плоть свою, было делом плотского слушания, между тем, как все это следовало понимать таинственно и духовно. Но откуда, скажешь, они могли понять, что такое значит есть плоть? Потому-то им и следовало выждать удобного времени и расспросить, а не оставлять его. Слова, которые говорю вам я, суть дух и жизнь. Стих 63. То есть божественный и духовный не заключают в себе ничего плотского и не подлежат естественному порядку, но чужды всяко этого рода необходимости и выше законов, действующих на земле, и имеет смысл другой, особенный. Таким образом, как здесь сказал дух, вместо того, чтобы сказать духовные глаголы, так и сказал плоть, разумел не плотские предметы, но плотское слушание, намекая вместе и на иудеев, которые всегда желали плотского, между тем, как надлежало желать духовного, потому что кто предметы духовные станет понимать чувственно, тот не приобретает никакой прибыли. Что же, разве его плоть не есть плоть? Без сомнения, плоть. Как же он сказал, плоть не пользует немало? Это он сказал не о своей плоти, отнюдь нет, но о тех, которые его слова понимают чувственно. Что же значит понимать чувственно? Смотреть на предметы просто и не представлять ничего больше. Вот что значит понимать чувственно. Но не так должно судить о видимом, а надобно внутренними очами прозирать во все его тайны. Вот это значит понимать духовно. Ведь кто не ест его плоти и не пьет его крови, и не имеет жизни в себе? Как же плоть ничего не пользует, когда без нее невозможно жить? Не видишь ли, что слова «плоть не пользует немало» сказано не о плоти его, но о плотском слушании? Но есть из вас некоторые неверующие. Стих 64 опять по своему обычаю придает важность своим словам, предрекая будущее и показывая, что он говорил все это не потому, чтобы искал славу у них, а потому что заботился о их благе. Сказав «некоторые», он через то исключил учеников, потому что вначале он говорил: «И видели меня, и не веруете». Стих 36. «И теперь, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его, и сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от отца моего». Здесь евангелист указывает нам на добровольное, принятое Христом домостроительство спасения и на его незлобие. И слово «искренне» здесь поставлено не без цели, но чтобы ты познал его предведение и то, что он еще прежде этих слов и не после того, как иудеи возроптали и соблазнились, а еще прежде знал предателя, что было доказательством его божества. Затем присовокупил: «Если не дано будет свыше от отца моего», убеждая их считать Бога отцом его, а не Иосифа, и показывая, что уверовать в него – дело немаловажное. Он как бы так говорил: «Не тревожит, не смущает, не удивляет меня неверующие. Я знаю это гораздо прежде, чем случилось. Знаю, кому дал отец уверовать в меня». 311. Но когда ты слышишь «дал», не думай, чтобы было раздаяние просто по жребию, а веруй, что получает тот, кто оказывается достойным принять. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие от Иоанна 6:66. Не без причины евангелист не сказал «отошли», но «отошли от него». Этим он показал, что они, отделившись от Христа, прервали преуспеяние в добродетели и потеряли ту веру, которую прежде имели. Но с 12 учениками этого не случилось. Поэтому он и говорит: «Тогда Иисус сказал: не хотите ли и вы отойти?» Стих 67. Чем опять показывает, что не нуждается в их служении и послушании, и не затем водит их за собою. Иначе стал ли бы он спрашивать их так: почему же он не похвалил их? Почему не превознес? Части для того, чтобы соблюсти приличное учителю достоинство, а части для того, чтобы показать, что он этим способом скорее мог привлечь их к себе. Если бы он похвалил, то они могли бы подумать, что оказывает ему услугу, и поддаться какой-нибудь немощи человеческой. Когда же показал, что не нуждается в их следовании за ним, то этим более удержал их при себе. И смотри, с какой мудростью он говорил: не сказал «отойдите», потому что это значило бы отгонять, но говорит вопросительно: не хотите ли и вы отойти? Чем показывает, что он устраняет всякое насилие и принуждение, и хочет, чтобы они оставались при нем не из-за какого-либо стыда, но по чувству благодарности. А тем, что не укорил их явно, но коснулся незаметно, он показал, как должно любомудрствовать в подобных случаях. Но с нами бывает напротив, это понятно, потому что мы все делаем ради своей славы. Поэтому и думаем, что наше благосостояние уменьшается, когда уходят служащие нам. Но Христос не стал ни льстить, ни отгонять, а только спросил. И это не потому, чтобы он презирал учеников, но потому что не хотел удерживать их при себе силой и принуждением. Ведь оставаться по этой причине все равно, что и отойти. Что же Петр? Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». «И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Стих 68-69. Видишь ли, не слова Христова были причиной соблазна, а невнимание, беспечность и неблагодарность слушателей. Если бы он и не сказал тех слов, они и тогда соблазнились бы и не успокоились бы, потому что непрестанно думали о пище телесной и были пригвождены к земле. Ведь вместе же с ними слушали и эти апостолы. Однако ж высказали совсем не то, что они говоря: «Кому пойдем?» Этот ответ обнаруживает великую любовь. Он показывает, что для них учитель дороже всего. И отцов, и матерей, и имений. И что, оставив его, они не могли бы уже найти, куда прибегнуть. Но чтобы не показалось, будто в словах «кому идти?», Петр сказал, потому что не было никого, кто бы принял их. Он тотчас присовокупил: «У тебя глаголы вечной жизни». Другие внимали словам Христовым чувственно и с умствованиями человеческими, а они апостолы духовно, предоставляя все вере. Потому и Христос говорил: «Глаголы, которые говорю я вам, суть дух». То есть не предполагая это учение, содержащееся в моих словах, подлежит обыкновенному порядку вещей и тем законам, по которым все совершается. Предметы духовные не таковы. Они не могут быть подчинены законам земным. На это и Павел указывает, когда говорит Римлянам 10 глава, 6 стих: «А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. У тебя глаголы вечной жизни». Вот они приняли учение о воскресении и о будущем воздаянии. смотри же, какое братолюбие, какую любовь высказывает Петр, отвечая за весь лик апостолов. Не говорит «я познал», но «познали». Особенно же обрати внимание на то, как приноравливается к самым словам учителя, говоря не то, что говорили иудеи. Те говорили «это Иосифов сын», а Петр «ты Христос, сын Бога живого», и еще «у тебя глаголы вечной жизни». И он говорил так, вероятно, потому что часто слышал слова Христовы «верующий в меня имеет жизнь вечную». Припомнив таким образом самые слова, он показал тем, что содержит в памяти все сказанное. Что же Христос? Не похвалил и не превознес Петра, хотя это и сделал при другом случае. Но что говорит? «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол?» Так как Петр сказал «и мы веруем», то Христос исключает из этого лика Иуду. А в другом месте Петр не сказал ничего об учениках. Но на вопрос Христа «За кого принимаете меня?» отвечал «Ты Христос, Сын Бога Живого» Матфея 16:15. Но так как здесь сказал «И мы уверовали», то Христос по справедливости не оставляет Иуду в лике учеников. А это он сделал с намерением заранее отвратить вероломство предателя, и хотя знал, что это будет бесполезно, тем не менее исполнял свое дело. 313. И смотри, с какой мудростью поступил Христос. Он и не открыл вполне предателя, и не оставил его совсем неизвестным, чтобы он, с одной стороны, не сделался более бесстыдным и упорным, а с другой, думая, что остается неизвестным, не отважился бесстрашно на злодеяние. С этой-то целью, продолжая свою беседу, изобличает его яснее. В самом деле, сначала он включает и его в число прочих, сказав, «Но есть из вас некоторые, которые не веруют». А что здесь он разумел и предателя, это показал евангелист словами. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Но так как Иуда остался при нем, то он изобличает его сильнее, говоря «один из вас дьявол», и таким образом наводит страх на всех вообще, желая прикрыть его. При этом справедливо может возникнуть недоумение, отчего теперь ученики не говорят ничего, а впоследствии приходит страх, и в недоумении смотрят друг на друга и спрашивают, «Не я ли, Господи?» Матфея 26:22. И Петр подает знак Иоанну, чтобы он узнал о предателе, и спросил у учителя, «Кто это?» Иоанна 13:24. Итак, какая тому причина? «Петр тогда еще не слышал, отойди от меня, сатана!» Марк 8:33. А потому и не имел никакого опасения. Когда же подвергся упреку, и несмотря на то, что говорил от великого расположения, не только не заслужил одобрения, но и услышал название сатаны, то при словах «один из вас предаст меня» Иоанна 13:21 справедливо уже убоялся. С другой стороны, и Христос теперь не говорит «один из вас предаст меня», а «один из вас дьявол». Потому они даже не поняли этих слов, а думали, что он только укоряет за лукавство. Но для чего он сказал, «Не 12 ли избрал я вас, и один из вас дьявол?» Чтобы показать, что его учение чуждо лести. Так как в то время, когда все оставили его, они одни остались при нем, и через Петра исповедали его Христом, то чтобы не подумали, что он станет за это льстить им, он удаляет их от такой мысли. Он как бы так говорит, «Ничто не может отклонить меня от обличения людей злых. Не думайте, что я стану льстить вам за то, что вы остались при мне, или что я не буду обличать порочных, потому что вы последовали за мной. К этому не склонит меня и то, что гораздо сильнее могло бы склонить учителя. Кто сам собой остается при учителе, тот представляет тем свидетельство своей любви к нему». А избранный учителем почитается от людей несмысленных, за безумного и отвергается ими. Но это не удержит меня от обличений. Между тем, в этом и теперь язычники обвиняют Христа, но напрасно и неразумно. Бог никогда не делает людей добрыми через насилие и принуждение. Его избрание призываемых не насильственное, но совершается через увещание. А чтобы тебе увериться, что призывая, он не насилует, смотри, сколько погибло людей званых. Отсюда видно, что в нашей воле и спасение, и погибель. 314. Слыша это, научимся же всегда трезвиться и бодрствовать. Иуда был причтен к тому святому лику, сподобился столь великого дара, совершал чудеса, потому что и он вместе с прочими был послан воскрешать мертвых и очищать прокаженных. И несмотря на это, как скоро был порабощен тяжким недугом, страсти сребролюбия, предал и своего владыку. И ничто не принесло ему пользы, ни благодеяние, ни дарование, ни пребывание со Христом, ни служение, ни омовение ног, ни общение с трапезией, ни хранение ларца. На это все обратилось даже в повод к его наказанию. Будем же бояться, чтобы и нам через сребролюбие не сделаться подражателями Иуде. Ты не предаешь Христа, но когда презираешь нищего, истаивающего от голода или гибнущего от холода, навлекаешь на себя тоже осуждение. Даже когда мы недостойно приобщаемся тайн, мы погибаем наравне с Христоубийцами. Когда похищаем, когда угнетаем бедных, то навлекаем на себя величайшее наказание, и весьма справедливо. В самом деле, доколе будет так владеть нами любовь к настоящим вещам, излишним и бесполезным, а богатство и принадлежит к вещам излишним, от которых нет никакой пользы. Доколе нам не взирать на небеса, не трезвиться, не знать сытости в наслаждении этими земными и приходящими благами? Ужели мы не знаем из опыта их ничтожества? Представим себе бывших до нас богачей. Не сон ли все их блага? Не тень ли цвет, не поток ли протекающий? Не повесть ли и басня? Вот такой-то был богат. Где же теперь его богатство? Сгибло и истлело. А грехи, совершенные за него, и наказания за грехи остаются. Но если бы даже наказания не было, и царство не предстояло, и тогда следовало бы уважать в бедном одноплеменность и однородность с нами, и постыдиться того, что он подобострастен нам. Между тем мы кормим псов, многие же кормят и диких ослов, и медведей, и других разного рода зверей. А презираем человека, истаивающего от голода. Таким образом, для нас чужое дороже родного, и свое хуже того, что не наше и не родственно нам. Но неприятно ли, скажешь, строить великолепные домы, иметь множество рабов и, покоясь на ложе, смотреть на золотой свод? Да, это излишне и бесполезно. Есть другие здания, гораздо великолепнее и выше этих. Ими нужно увеселять свои взоры, и никто тому не воспрепятствует. Хочешь ли видеть прекраснейший свод? Когда настанет вечер, смотри на небо, усеянное звездами. Но это, скажешь, не мой свод. Напротив, это даже более твой, чем тот. Он для тебя и создан, и принадлежит тебе наравне с твоими братьями, а тот не твой, но твоих наследников после твоей смерти. Притом этот свод небесный может принести величайшую пользу, потому что своей красотой возводит к Создателю, а тот причинит тебе величайший вред, сделавшись в день суда твоим грозным обвинителем, потому что он был облечен золотом, когда Христос не имел и необходимой одежды. Не будем же впадать в столь великое безумие. Не станем гоняться за тем, что мимолетно, и убегать того, что пребывает постоянно. Не будем предателями своего спасения, но станем держаться надежды на благо будущее. Старики, как верно знающие, что им недолго остается жить. Юноши, как вполне убежденные, что и для них немного остается времени, потому что день Господень придет, как тать ночью. Итак, зная это, жены пусть умоляют мужей, мужья пусть убеждают жен. Будем учить юношей и дев, и все будем наставлять друг друга, презирать настоящее благо и искать будущих, чтобы исподобиться их по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым, Отцу со Святым Духом, слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 48, страница 316. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Евангелие от Иоанна 7:1-2. Нет ничего хуже зависти и злобы, через них смерть вошла в мир. Когда дьявол увидел человека в чести, то не вынес его благоденствия и сделал все, чтобы погубить его. Да и везде от этого корня можно видеть такой плод. Так и Авель убит, так и Давид едва не погиб, так и многие другие праведники. Так же сделали с христоубийцами иудеи, на что и указал евангелист словами: «Не хотел Иисус ходить по Иудее, потому что иудеи искали убить Его». «Что ты говоришь, блаженный Иоанн? Не имел власти тот, кто мог делать все, что хотел? Кто скажет, кого ищете?» И тем отбросил их назад, кто мог присутствовать и не быть видимым, тот не имел власти. Как же он после явился между ними и среди храма, во время праздника, при народном собрании, и в присутствии убийц, беседовал с ними о том, что наиболее их раздражало? Этому я не удивлялись, говоря, не тот ли это самый, которого ищут? И вот он говорит, не скрываясь, и ничего не отвечает ему». Стих 25-29. Что же это за загадочные слова? Нет, евангелист сказал это не с тем, чтобы мы сочли его слова загадочными, но чтобы показать, что Христос обнаруживал и свойства божества, и свойства человечества. Таким образом, когда он говорит, что Христос не имел власти, то выражается о нем как о человеке, так как он многое делал и по-человечески. А когда говорит, что он стоял среди них, и они не удержали его, то очевидно указывает на силу его божества. Он и убегал как человек, и являлся как Бог, будучи истинно тем и другим. Что злоумышленники не могли удержать его, когда он был среди их, это показывало его неодолимость и непобедимость. А что он уклонялся, этим подтверждал он свое воплощение и удостоверял в нем, чтобы ничего не могли сказать ни Павел Самосадский, ни Маркион, ни зараженный их недугом. Итак, этим он заграждает уста всем. После этого был праздник иудейский, поставление кущи. Выражение «после этого» означает не другое что, как то, что евангелист для кратости опустил много времени, протекшего между двумя событиями. И это видно из того, что когда Христос сидел на горе, тогда был праздник Пасхи, Иоанна 6:34. А теперь евангелист упоминает о празднике кущи. Таким образом, из событий в течение 5 месяцев он ни о чем другом нам не рассказал и ничего иного не передал, кроме чуда над хлебами и беседы к народу, евшему хлебы. Между тем Христос постоянно совершал чудеса и беседовал не только днем и вечером, но часто и ночью. Так, например, ученикам, по сказанию всех евангелистов, он предстал ночью. А чего же они опустили те события? От того, что невозможно было всего пересказать. К тому же они старались особенно говорить о том, из-за чего могло возникнуть со стороны иудеев какое-либо порицание или противоречие. Событий, подобных тем, которые опущены, было много, и потому евангелисты, написав много раз, что Христос и больных исцелял, и мертвых воскрешал, и возбуждал удивление, иногда об этом и не говорят. Но когда им предстояло говорить о чем-либо необычайном, или рассказывать что-нибудь такое, что могло бы, по-видимому, служить для него порицанием, об этом они повествуют. Так вот и теперь евангелист замечает, что братья его не веровали в него, хотя в этом обстоятельстве заключается немало поносного для него. Подлинно достойно удивления правдолюбие евангелистов, как они не стыдятся говорить о том, что, по-видимому, служит к поношению учителя, и даже стараются больше повествовать об этом, чем о чем-либо другом. Потому-то и теперь Иоанн, пройдя молчание многие, и знамения, и чудеса, и беседы Христовы, тотчас приступил к следующему. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Стих 3-4. «Ибо и братья его не веровали в него». Какое же, скажешь, здесь неверие, когда они просят его творить чудеса, даже и очень большое. Неверие выражается и в их словах, и в их смелости, и в их неуместном дерзновении. Они думали, что им, как родственникам, можно свободно говорить с ним. Их просьба, по-видимому, дружеская, но в словах много обидного. Ими они упрекают его и в малодушии, и в славолюбии, сказав: «Никто не делает тайно чего-либо, ищет сам быть известным». Они тем обвиняют его в малодушии и вместе выражают подозрение к его делам и преусокупили. Но каждый ищет сам быть известным. Это упрекает словолюбие. 318. Но ты обрати внимание на силу Христову. Из числа говоривших это, один был впоследствии первым иерусалимским епископом, именно блаженный Иаков, о котором и Павел говорит. Другого кого из апостолов я не видел, только Иакова, брата Господня. Галата 1:19. Говорят также, что Иуда сделался достойным удивления. Хотя они и присутствовали в Кане, когда вода была претворена в вино, однако ж от того не приобрели еще никакой пользы. А чего же у них такое неверие? От худого расположения души и зависти. Сродникам знаменитым как-то обыкновенно завидуют сродники, не столь знаменитые. Кого же они здесь называют учениками? Народ, следовавший за Христом, а не 12 апостолов. Что же Христос? Смотри, как кратко он отвечал. Не сказал, вы кто таковы, что даете мне такие советы и учите меня, а что? На это Иисус сказал, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Мне кажется, здесь он намекает и на нечто другое. Быть может, они из зависти замышляли даже предать его иудеям, а потому, обнаруживая это, он и говорит, мое время еще не пришло, то есть время креста и смерти. Зачем же прежде времени вы торопитесь убить меня? А ваше время для вас всегда. Как бы так говорил, хотя бы вы постоянно обращались с иудеями, они не умертвят вас, потому что вы ревнуете о том же, о чем и они. А меня они готовы немедленно убить. Таким образом, для вас всегда есть и время, не подвергаясь опасности, обращаться с ними. А для меня время будет тогда, когда настанет время креста, когда мне нужно будет умереть. А что он действительно это разумеет, видно из следующих затем слов. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Как он может ненавидеть тех, кто одного с ним желает и одного домогается? «Меня же ненавидит, потому что я обличаю, что дела его злы, то есть меня ненавидит за то, что я укоряю и обличаю». Научимся отсюда удерживаться от гнева и не сердиться, когда нам что-либо советуют и люди незначительные. Если Христос с кротостью перенес совет людей неверовавших, которые советовали то, чего не следовало советовать, и советовали не от доброго расположения, то какое мы получим прощение, мы, земля и пепел, если будем негодовать и на советников, когда они, хотя немного, ниже нас, считая их советы недостойными нас. Вот смотри, с какой кротостью Христос отстраняет от себя их обвинения. На их слова «яви себя миру», он говорит, «не может мир ненавидеть вас, меня же мир ненавидит», и этим уничтожает их обвинения. Не только говорит «я не ищу славу у людей», но и непрестанно обличаю их, хотя и знаю, что это рождает ненависть ко мне и готовит мне смерть. Когда же, скажешь, он обличал? Но когда же и перестал обличать? Не говорил ли он, не думайте, что я пришел говорить на вас, отцу, есть на вас другой судья, Моисей, Иоанна 5:45. Еще, знаю, что не имеете в себе любви к Богу. И еще, как вы можете веровать, когда славу от человеков принимаете, а славы, которую от единого Бога, не ищете? Видишь ли, как всем этим он показал, что ненависть к нему происходила от его открытых обличений, а не от нарушения субботы. А до чего он посылает их на праздник, говоря, «Вы идите на праздник, а я не пойду на сей праздник», чтобы показать, что он не нуждается в них и не хочет, чтобы они льстили ему, и что он дозволяет им соблюдать иудейские обряды. Но как же, скажешь, он пошел на праздник, когда прежде сказал «не пойду». Он не просто сказал «не пойду», но прибавил «теперь», то есть вместе с вами. «Потому что мое время еще не исполнилось», стих 8. Но ведь он имел быть распят следующую Пасху. Почему же бы ему не идти? Если же не пошел потому, что еще не настало его время, то следовало бы и совсем не ходить. Но он пошел не для того, чтобы пострадать, а чтобы преподать им учение. Зачем же тайно? Мог он, конечно, пойти явно и быть среди иудеев, и удержать их неистовое нападение, что нередко и делал, но он не хотел так действовать всегда. если бы он пришел явно и опять поразил их слепотою, то этим яснее высказал бы свое божество, еще более открыл бы его, чего пока не следовало делать. Но так как они, его братья, думали, что он остался по малодушию, то своим появлением на праздник он, напротив, показывает и безбоязненность, и мудрую предусмотрительность, а равно и то, что он, наперед зная время, в которое пострадает, с наступлением этого времени вполне охотно пойдет в Иерусалим. Мне, впрочем, кажется, что в словах «вы идите» он высказывает и такую мысль: «Не думайте, что я принуждаю вас против воли оставаться со мною, а в следующих затем время мое еще не пришло» показывает, что ему надлежало еще совершать и чудеса, и говорить беседы, чтобы и больше уверовало народа, и тверже стали ученики, видя дерзновение учителя и все, что он потерпел. 319. Научимся из сказанного уступчивости и кротости Спасителя. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Матфея 11:29. И отвергнем всякую гневливость. Восстанет ли кто против вас? Мы будем смиренны. Станет ли кто поступать с нами нагло? Мы будем услужливы. Будет ли кто язвить и терзать нас насмешками и ругательствами? Не будем отвечать тем же, чтобы мщением за себя не погубить себя. Гнев есть зверь, зверь жестокий и лютый. Чтобы укротить его, будем припевать себе стихи из Божественного Писания и говорить: «Земля и пепел» – Бытие 3:19. «И по что гордится земля и пепел» – Сирахов 10:9. Также «Устремление ярости его, падение ему» – Сирахов 1:22. И еще «Муж ярый неблагообразен» – притча. Подлинно. Нет ничего хуже, ничего безобразнее гневного лица. Если же лица, то тем более души. Как тогда, когда разрывает грязь, обыкновенно бывает зловоние, так и тогда, когда душа возмущается гневом, появляется великое безобразие. Но не могу, скажешь, вынести поношение от врагов. А отчего же, скажи? Если враг сказал правду, то еще прежде его тебе самому следовало бы укорить себя, и ты должен благодарить его за обличение. Если же ложь, не обращай на то внимания. Он назвал тебя нищим. Посмейся этому. Назвал низким или бессмысленным. Пожалей о нем, потому что кто скажет брату своему «безумный, то повинен гиене огненной» – Матфея 5:22. Итак, когда кто станет поносить тебя, помысли о том наказании, которому он подлежит. И не только не будешь гневаться, но и прольешь слезы. Никто не сердится на одержимых лихорадкой или горячкой, но все жалеют о подобных людях и плачут. А такова и душа разгневанная. Если же хочешь и отомстить, смолчи, и тем нанесешь врагу смертельный удар. Если же будешь отвечать на укоризну укоризны, то зажжешь огонь. Но присутствующие скажут, будут обвинять в малодушии, если стану молчать. Не в малодушии будут обвинять, а подивятся любомудрию. Если же ты, подвергшись поношению, станешь огорчаться, то через это будешь поносить сам себя, потому что заставишь думать, что сказанное тебе справедливо. А чего, скажи мне, богач смеется, когда слышит, что его называют нищим? Не от того ли, что не сознает за собой нищеты? Так и мы, если на бранные слова будем отвечать более смехом, через то представим величайшее доказательство, что мы не сознаем за собой того, в чем укоряют нас. При том же, доколе нам бояться суждений людских? Доколе презирать общего всем владыку и прилеплять к плоти? Если в вас еще есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? 1 Коринфянам 3:3. Будем же духовными и обуздаем этого страшного зверя. Между гневом и бешенством нет никакого различия. Гнев есть тоже беснование, только временное, или даже и хуже беснования. Бесноватый может еще получить прощение, а гневающийся подвергнется тысяче мучений, как добровольно стремящийся в бездну погибели. Да и прежде будущей гиенны он уже здесь терпит наказание, так как во всю ночь и во весь день носит в помыслах души своей непрестанное смятение и незатихающую бурю. Итак, чтобы избавиться и наказание в жизни настоящей, и мучения в будущей, отринем эту страсть. и будем выказывать всякую кротость и уступчивость. Через это мы обретем покой нашим душам и здесь, и в Царстве Небесном, которого и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 49, страница 321. Сие сказал им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иоанн 7:9-10. Когда Христос совершал что-либо как человек, то совершал не для уверения только в своем воплощении, но и для научения нас добродетели. Если бы он всегда поступал как Бог, то откуда могли бы мы узнать, что нам должно делать в затруднительных обстоятельствах? Если бы, например, и в настоящем случае, когда иудеи дышали убийством, он вдруг предстал среди их и удержал их порыв. Если бы так поступал всегда, то мы, не имея возможности сделать то же, между тем находясь в подобных обстоятельствах, откуда могли бы узнать, как нам должно поступить? Следует ли тотчас же умереть, или нужно что-нибудь предпринять, чтобы придать делу благоприятный оборот? Итак, по елику мы, не имея равных с ним сил, не знали бы, что нам делать в трудных обстоятельствах, то он своим примером научает нас и этому. Сие сказано, сказал Иисус, оставшись в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Слова «пошли братья его» показывают, что он не хотел идти с ними. Поэтому и остался там, где был, и не явил себя, хотя братья некоторым образом и понуждали его к тому. Но отчего он, беседовавший всегда явно, теперь идет на праздник как бы тайно? Евангелист не сказал «тайно», но «как бы тайно». От того, что надлежало через это научить нас устроять наши дела. А кроме того, не все равно было для него, явиться ли среди иудеев в то время, когда они кипели и пламенели от гнева, или после, при окончании праздника. Жидови же искали его и говорили. Где он? Стих 11. Прекрасные поистине дела у них в праздничные дни. Порывается к убийству и совещается на празднике схватить его. Так говорят они и в другом месте. Как вам кажется, не придет ли он на праздник? 11:56. Но и здесь где он? От чрезмерной ненависти и вражды не хотели назвать его по имени. Великое уважение к празднику, великое благоговение. Хотели уловить его в самый праздник. И много толков было о нем в народе. Мне кажется, что их раздражало самое место совершения чуда, и что они в одно и то же время и свирепели, и боялись, но не столько негодовали из-за прежнего чуда, сколько опасались, чтобы он не совершил чего-либо подобного. Но вышло совсем иначе. Они сами против воли сделали его известным. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Стих 12. Первое, я думаю, мнение народа, а последнее – князей и священников, потому что клеветать было свойственно их зависти и злобе. «Обольщает народ», – говорят. Но каким образом, скажи мне? Разве он совершает чудеса призрачные, а не действительные? Но опять свидетельствует противное. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Видишь ли, начальники – люди развращенные, а подначальные, хотя и здраво судят, но лишены надлежащего мужества, которого преимущество не достает у народа. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. Стих 14. Через промедление он сделал их внимательнее. Те, которые искали его в первые дни праздника и говорили, где он, теперь, увидев его неожиданно перед собой, смотри, как поспешили к нему и старались внимать его словам те, которые называли его добрым, и те, которые не считали таким. Одни, чтобы получить пользу и подивиться, другие, чтобы схватить его и задержать. Говорили же, он обольщает народ вследствие его учения о догматах, так как не понимали того, что он говорил. А добр, говорили, вследствие его чудес. Итак, он предстал пред ними после того, как утишил их ярость, чтобы они внимательно могли выслушать его слова, когда гнев не заграждал уже их слуха. Чему он учил, евангелист того не сказал. Говорит только, что он учил дивно, что пленил их и произвел в них перемену. Такова была сила его слов. Те, которые говорили, обольщает народ, теперь переменившись в своих мыслях, дивились ему и потому и говорили. Как он знает Писание, не учившись? Стих 15. Видишь ли, как евангелист показывает, что и здесь их удивление было полно злобы. Не сказал, что они дивились учению или что принимали слова его. Не просто дивились, то есть приходили в изумление и в недоумение. Говорили, откуда в нем это? Марка 6.2. Между тем, это недоумение должно было привести к сознанию, что в нем не было ничего человеческого. Но так как этого они не хотели исповедать, но ограничивались только удивлением, то послушай, что сам Христос говорит. «Учение мое, не мое, но пославшего меня», опять отвечает на их тайную мысль, обращая их к Отцу и желая тем заградить их уста. «Кто хочет творить воли Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Стих 17. Эти слова значат вот что. «Отриньте от себя злобу, гнев, зависть и ненависть, которые напрасно питаете против меня, и ничто не помешает вам познать, что мои слова поистине слова Божии. Теперь эти страсти омрачают вас и искажают в вас правильное и светлое суждение. А если исторгнете их из себя, то уже не будете подвергаться этому». Но Христос так не сказал, потому что этим слишком уязвил бы их. А все это прикровенно выразил в словах: «Кто творит волю его, уразумеет об учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». То есть, или я возвещаю что-либо чуждое, и новое, и противное, потому что выражение «от себя» всегда употребляется в следующем значении. Я не говорю ничего неугодного Богу, но чего хочет Отец, того и я. Если кто волю его творит, уразумеет об учении. Что значит, если кто волю его творит? Значит, если кто любит жизнь добродетельную и хочет быть внимательным к пророчествам, чтобы видеть, сообразно ли с ними я говорю или нет, тот уразумеет силу моих слов. 323. Как же его учение есть его и не его? Он не сказал, это учение не мое, но сказал прежде мое, и таким образом, усвоив его себе, потом уже присовокупил «не мое». Как же одно и то же может быть и его, и не его? Его, потому что он говорил не как наученный, не его, потому что оно было учение отца. А как же он говорил «все отче мое» и «все мое отче»? Иоанна 17.10. Если оно потому не твое, что оно отче, то те слова «все отче мое» будут ложны, так как поэтому самому оно должно быть твое. Но слова «не мое» весьма ясно показывает, что его учение и учение отца одно и то же. Он как бы так говорил: «Мое учение ничуть не отлично от учения отца, как учение другого лица, хотя во мне ипостась и другая, но я и говорю и делаю так, что нельзя подумать, будто я говорю и делаю что-либо отличное от отца. Я говорю и делаю то же самое, что и отец». Потом присовокупляет и другое непровержимое умозаключение, выставляя на вид нечто человеческое и научая примером из обыкновенной жизни, что же это такое. «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем». То есть кто хочет вести свое какое-либо учение, хочет не для чего другого, как для того, чтобы через то приобрести себе славу. Если же я не хочу снискать себе славы, то для чего мне желать вводить свое какое-либо учение? Говорящий от себя, то есть высказывающий нечто свое и отличное, говорящий для того, чтобы приобрести себе славу. Если же я ищу славы пославшего меня, то для чего я стал бы учить другому? Видишь ли, что была некоторая причина, почему он и там говорил, что не делает ничего сам от себя. Иоанна 5.30. Какая же это причина? Та, чтобы уверить, что он не ищет славы у людей. По этой же причине, говоря о себе смиренно, он произносит: «Я ищу славы Отца», и таким образом везде хочет убедить их, что он не желает славы человеческой. А почему он выражается смиренно, на это много есть причин. Как то? Чтобы не подать о себе мысли, что он не рожден или богопротивен, чтобы уверить, что он облечен плотью, чтобы снизойти к немощи слушателей, чтобы научить людей быть скромными и не говорить о самих себе ничего великого. Когда же он выражается о себе возвышенно, то на это можно найти только одну причину – величие его естества. Но если иудеи соблазнились и тем, что он сказал: «Прежде Авраама я был, есть» – Иоанна 8:58, то чего не случилось бы с ними, если бы они постоянно слышали речи возвышенные: «Не Моисей дал вам закон? Не дал ли вам Моисей закон? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Стих 19. Какую, скажешь, связь или что общего имеют эти слова с прежде сказанными? Два обвинения возводили на него иудеи. Одно, что разорял субботу, другое, что Бога называл отцом своим, делая себя равным Богу. А что это было не их мнение, а мысль его самого, и что он называл Бога своим отцом, не так, как другие, но в смысле отличным и особенным. Это видно из следующего. Многие часто называли Бога своим отцом. Например, не один ли Бог у всех нас, и не один ли Отец у всех нас, Создатель? Малахия 2.10. Однако ж от этого люди не были равны Богу. Потому что, слыша эти слова, иудеи и не соблазнялись. Притом, как тогда, когда они говорили, что он не от Бога, он неоднократно вразумлял их, и как оправдывал себя в нарушении субботы, так и теперь. Если бы то было их мнение, а не мысль его самого, он исправил бы его и сказал: «Зачем вы считаете меня равным Богу? Я не равен». Но он ничего такого не сказал, а даже напротив, и дальнейшими словами доказал, что он равен Богу. Слова «как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын», и «да сей ждут сына, как ждут отца», и «дела, которые он творит, и сын творит также» Иоанна 5, 19, 21, 23. Все эти слова доказывают его равенство. И о законе он также говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков» Матфея 5:17. Так он обыкновенно исторгает из их ума несправедливое о нем мнение. Здесь же не только не опровергает мнение о равенстве его с отцом, но еще и утверждает его. Поэтому же и в другом месте, когда они сказали: «Ты делаешь себя равным Богу», он не отверг этого мнения, а напротив подтвердил, сказав: «Да знаете, что власть имеет Сын Человеческий отпущать грехи на земле», говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди» Матфея 9:6. Итак, сначала он говорил против того их обвинения, что он делает себя равным Богу, показывая, что он не только не богопротивен, но и говорит одно и то же, и учит тому же самому, чему и Бог. А теперь он уже приступает к обвинению в нарушении субботы, говоря: «Не Моисей ли дал вам закон, и никто из вас не исполняет его?» Он как бы так говорит: «Закон предписывает не убий, а вы убиваете, и еще обвиняете меня, как преступающего закон». А почему он сказал «никто»? Потому что все искали его убить. «Если же я, — говорит, — и нарушил закон, то для спасения человека, а вы преступаете его для злодеяния. Если мой поступок и был нарушением закона, то он совершен для спасения. И вам, которые преступаете важнейшие заповеди, не следовало судить меня, потому что ваше преступление есть разрушение всего закона». Вслед за тем Христос вступает с ними в состязание. И хотя много беседовал об этом и прежде, но тогда возвышеннее и согласно со своим достоинством. А теперь смиреннее. Почему же так? Потому что не хотел часто раздражать их. Теперь они и без того пламенели гневом и порывались к убийству. Поэтому он и старается убедить их, успокоить их двумя следующими доводами. Во-первых, обличает их дерзкое покушение. «За что ищете убить меня?» И присовокупляет с кротостью человека, сказавшего вам истину. А во-вторых, показывает, что они, дыша убийством, недостойны судить другого. Но ты обрати внимание на смирение, с каким спрашивает Христос, и на дерзость, с какой они отвечают. Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Стих 20. Это слова гнева и ярости, вылившиеся из их души, потерявшие всякий стыд и крайне смущенные от неожиданного обличения в том, о чем они думали. Как разбойники, распевающие во время своих замыслов, когда хотят застать врасплох того, против кого злоумышляют, делают это молчаливо, так и иудеи. Но Христос не обличает их за это, чтобы не сделать их еще более бесстыдными. И опять начинает оправдываться в нарушении субботы, заимствуя свои доводы против них от закона. 326. И смотри, как премудро. «Нисколько неудивительно говорит, что вы не слушаете меня. Вы не слушаете и закона, которому, как вам кажется, вы повинуетесь, и который считаете данным от Моисея. Поэтому ничего нет странного, если вы не внимаете моим словам. Так как они говорили, Моисею говорил Бог, а этого не знаем, откуда он». Иоанна 9:29. То он показывает, что они оскорбляли и Моисея. Он дал закон, а между тем они не слушали закона. Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь». Стих 21. Смотри, когда ему нужно оправдываться и опровергать взводимое на него обвинение, он не упоминает об отце, но выставляет свое лицо. «Одно дело сотворил». Этим хочет показать, что не совершить того дела, не совершить, значило бы нарушить закон, то есть многое, что выше закона, и что Моисей допустил заповедь вопреки закону, и в то же время высшую, чем закон. Обрезание выше субботы, хотя оно не установлено законом, а перешло от отцов. А я совершил дело, которое выше и превосходнее даже обрезания. Далее не упоминает о заповеди закона, то есть о том, что священники нарушают субботу, как сказал об этом выше, но говорит с большей силой. Выражение же «дивитесь» значит «смущаетесь», «тревожитесь». Если закону надлежало быть совершенно неизменным, то обрезание не было бы выше его. Он не сказал также: «Я совершил дело важнее, чем обрезание», но обличает их сильнее, говоря: «Моисей дал вам обрезание, хотя оно и нет Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека». Видишь ли, что закон тогда преимущественно и остается в своей целости, когда Христос нарушил его. Видишь ли, что нарушение субботы есть соблюдение закона. Так что если бы не была нарушена суббота, то через это по необходимости был бы нарушен закон. Значит, и я не нарушил закон. И не сказал: «Вы гневаетесь на меня за то, что я совершил дело большее, чем обрезание», но высказал только свое дело, предоставил им на суд. Не важнее ли обрезание всецелое здравие? У вас, говорит, нарушается закон для того, чтобы человек получил знак, немало не способствующий здоровью. И между тем, когда человек избавляется от столь тяжкой болезни, вы досадуете и негодуете. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Что значит «по наружности»? Моисей пользуется у вас большим уважением, но вы произносите суд, основываясь не на достоинстве лица, а на существе дел. Это значит судить справедливо. Почему никто не обвинял Моисея? Почему никто не восставал против его повеления нарушать субботу ради заповеди, отвне привнесенной в закон? Между тем Моисей допускает, что та заповедь об обрезании выше его собственного закона, заповедь, которая установлена не законом, а привнесена отвне, что особенно удивительно. А вы, не будучи законодателями, сверх меры защищаете закон и мстите за него. Но Моисей, повелевший нарушать закон ради заповеди незаконной, заслуживает веры более вас. Словами «всего человека» Христос показывает, что обрезание приносило только часть здравия. Какое же здравие от обрезания? «Всякая душа, сказано, которая не обрежется, истребится». Бытие 17.14. «А я восставил от одра не отчасти только больного, а совершенно расслабленного. Итак, не судите по внешности». Будем уверены, что это сказано не жившим только тогда, а и нам, чтобы мы ни для чего не нарушали справедливости, но все для ней делали. Нищий кто или богат, мы не должны обращать внимания на лица, но обязаны исследовать их дело. Не помилуешь, и сказано, нищего на суде. Исход 23.3. Что это значит? Значит, не преклоняйся и не смягчайся, если несправедливо будет поступать и нищий. Если же не должно быть пристрастным к нищему, то гораздо более к богатому. Это говорит я не к судьям только, но и ко всем людям, чтобы они нигде не нарушали справедливости, но везде соблюдали ее свято. Любите, сказано, правду, Господь. Любящий же неправду ненавидит свою душу. Псалом 46, 4, 8. И 10.5. Не будем же ненавидеть свои души, не будем любить неправду. Прибыли от ней теперь, без сомнения, мало или вовсе нет, а в будущем много вреда. А лучше сказать, мы и теперь не можем наслаждаться от ней удовольствием. Когда мы живем в роскоши, злой совестью, то не наказание ли и не мучение ли это? Возлюбим же справедливость и не будем никогда приступать этого закона. Какой плод принесет нам настоящая жизнь, если отойдем без добродетели? Что там за нас будет предстательствовать? Дружба ли? Родство ли? Или чье-либо благоволение? На что я говорю о чьем-либо благоволении? Хотя бы мы имели отцом Ноя или Иова или Даниила, и это нисколько не поможет нам, если нам будут изменять наши собственные дела. Нам только одно нужно – добродетель души. Она в состоянии будет спасти нас и избавить от вечного огня. Она ведет нас в Царство Небесное, которого и досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 50, страница 328. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли этот, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его откуда. Откуда он? Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Иоанн 7:25-26. В Божественном Писании ничего не сказано без цели, так как все изречено Духом Святым. Потому мы должны все тщательно исследовать. Часто и по одному в нем слову можно дойти до целой мысли, как, например, и в предложенном ныне месте. Многие, написано, из иерусалимлян, говорили, не тот ли этот, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Зачем прибавлено от Иерусалима? Этим евангелист показывает, что те, которые по преимуществу удостоились великих чудес, были жалче всех, что те, которые видели величайшее знамение его божества, все предоставляли суду своих развращенных начальников. В самом деле, не великое ли то было знамение, что люди, неистовствовавшие и дышавшие убийством, люди, следившие за ним, искавшие его убить, имея уже его в руках своих, вдруг успокоились? Кто мог бы это сделать? Кто мог бы так скоро укротить столь великое неистовство? Однако же после таких знамений, смотри, какое у них безумие и неистовство. Не сей ли есть тот, которого ищут убить? Смотри, как они сами себя осуждают. Его ищут убить, говорят, и ничего ему не говорят. И не просто ничего не говорят ему, но даже тогда, когда он говорит с дерзновением. А говоря с дерзновением и со всей свободой, он еще более должен был раздражить их. но они ничего ему не делают. Разве не уразумели они, что это Он, Христос? А вам как кажется? Вы какой произносите о Нем суд? Мы, говорят, противоположный. Почему они говорили? Не знаю, но сего знаем, откуда Он. Какая злоба, какое противоречие! Не следует даже приговору начальников, а произносят свой суд, несправедливый и достойный их безумия. Но мы знаем Его, откуда Он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Стих 27. Между тем начальники наши, ваши, будучи спрошены, именно говорили, что Он должен родиться в Вифлееме. Были опять и такие, которые говорили: «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а сего не знаем, откуда Он». Иоанна 9.29. Вот речи пьяных. И опять, разве от Галилеи Христос придет? Не от Вифлеемских ли полей? Стих 41-42. Вот приговор людей неистовствующих. Знаем и не знаем. Христос приходит от Вифлеема, и Христос, когда придет, никто не будет знать, откуда будет. Что яснее этого противоречия? Но они заботились только о том, чтобы не веровать. Что же на это Христос? Тогда Иисус возгласил в храме, уча, и говоря: «И знаете Меня, и знаете, откуда Я. И Я пришел не Сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете». Стих 28. Еще: «Если бы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Иоанна 14.7. Как же Он говорит, что они знают и Его, и откуда Он, а потом, что не знают ни Его, ни Отца? Говоря таким образом, Он не противоречит себе, нет, а напротив, говорит совершенно согласно с самим собою. Говоря «не знаете», Он разумеет другое видение, подобное тому, как говорится: «Сыны Илия, развращенные люди, не знали Господа». 1 Царств 2.12. И в другом месте: «Израиль же не знает Меня». Исаия 1.3. В этом смысле и Павел говорит: «Бога исповедуют, а делами отметаются». Титу 1.16. Значит, и знающего можно не знать. Итак, он говорит вот что: «Если вы Меня знаете, то знаете, что Я Сын Божий». Ведь слова «откуда» указывают здесь не на место, как это видно из прибавления, и не Сам от Себя пришел, но пославший Меня истинен есть, которого вы не знаете. Под неведением Христос разумеет здесь неведение делами, о котором говорит и Павел. Бога исповедуют знать, а делами отметаются. То был грех не неведения, а злой и порочной воли. Они знают, и однако хотят не знать. Но какая во всем этом связь? Каким образом Христос в облещении говорит то же, что и они? Когда именно они сказали: «Но сего знаем, откуда Он, Он присокупил, и Меня знаете». Как же они говорили «не знаем», когда вы сами же говорят «знаем». Но говоря «знаем, откуда», они не что иное высказывали, как то, что Он от земли и Сын плотника. А Христос говорит «знаете, откуда Я», то есть не оттуда, откуда вы предполагаете, но оттуда, где пославший Меня возносил их мысль на небо. Слова «не Сам от Себя пришел» намекает на то, что они знали, что Он послан от Отца, хотя и не признавались в этом. Итак, Он изобличает их двояким образом. И, во-первых, чтобы пристыдить их, Он открыто объявляет перед всеми то, что они говорили только тайно. Потом открывает и то, что было у них в душе, говоря как бы так: «Я не из числа людей отверженных и не из тех, которые приходят без всякой причины, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете». Что значит «истинен, пославший Меня»? Если Он истинен, то и послал истинно. Если Он истинен, то следует, что истинен и посланный. Это же Он доказывает и другим образом, уловляя их собственными их словами. 330. Так как они говорили: «Христос, когда придет, никто же не будет знать, откуда Он», то Он отсюда и выводит заключение, что Он Сам и есть Христос. Никто не будет знать, они говорили, имея в виду какое-либо определенное место. А Он отсюда и доказывает, что Он Христос, потому что пришел от Отца, а знание Отца Он всюду приписывает Себе одному, говоря: «Никто не видел Отца, но только Сын, сущий от Отца». Иоанн 6.46. Слова Христовы раздражили их, потому что, сказав, вы не знаете его отца, и облесив в том, что они, зная, притворяются незнающими, он действительно уколол, уязвил их. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Стих 30. Видишь ли, как невидимые силы, они удерживаются, и как их гнев обуздывается. Ну а чего евангелист не сказал, что удержал их невидимые силы, но еще не пришел час его? Он хотел выразиться человекообразнее и смирение, чтобы на Христа смотрели как на человека. Он везде говорит о нем возвышенно, а потом по местам примешивает и это. Когда же Христос говорит «Я от Него», то говорит не как пророк, которому сообщается ведение, но как созерцающий Его, Отца, и сущий в Нем. «Я знаю Его», говорит, «так как я от Него». Стих 29. Видишь ли, как он всюду подтверждает слова свои? «Не сам от себя пришел, но пославший меня истинный есть», стараясь убедить в том, чтобы не считали его чуждым Богу. И смотри, какой плод от смиренных слов. После этого сказано, многие говорили из народа, уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Стих 31. Сколько же знамений? Было только 3 знамения. Именно, притворение воды в вино, знамение над расслабленным и над сыном царедворца. А больше евангелист не сообщает ни об одном. А из этого видно, что евангелисты, как я часто говорил, многое проходят молчанием и говорят нам о том, из-за чего злодействовали начальники. Искали же его, чтобы взять и убить. Кто искал? Не народ, который не домогался начальству и не мог быть увлечен завистью, а священники. Народ со своей стороны говорил, «Христос, когда придет, неужели большее знамение сотворит?» Впрочем, это не была вера здравая, а вера, какая обыкновенно бывает у простого народа. Сказав, когда придет, народ тем показал, что он не вполне убежден, что Иисус есть Христос. Итак, или по этой причине народ сказал те слова, или потому что говорил при многолюдном собрании. Так как начальники всячески старались доказать, что он не Христос, то народ сказал, положим, что он не Христос. Но разве Христос будет лучше его? Люди простые и грубые, я всегда это говорю, привлекаются не учением или проповедью, а чудесами. Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники, служителей, схватить его. Видишь ли, что нарушение субботы было только предлогом, и что более всего уязвляло их именно это, сочувствие народа. Так как в настоящем случае они не находили ничего ни в его словах, ни в делах, за что бы могли обвинить, то хотели схватить его ради народа, но сами не смели, предвидя опасность, а послали наемных слуг. Какое насилие и неистовство, и лучше, какое безумие! Сами много раз покушались, но не могли, и вот поручают это дело слугам, чтобы как-нибудь удовлетворить своей ярости. Много беседовал он и прикупели, и они ничего такого не сделали, намеревались, правда, схватить его, но не решились. А теперь они уже не могут более выносить, так как народ готов был устремиться к нему. Что же Христос? Иисус же сказал им, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня, стих 33, имея силу и преклонить, и устрашить слушателей. Он произносит слова, исполненные смиренно мудрее, и говорит как бы так. Зачем вы стараетесь убить меня и преследовать? Потерпите немного, я дозволю вам задержать меня и без вашего старания. Потом, чтобы кто не подумал, что в словах «еще малое время я с вами», он говорит об общей для всех смерти, а так и действительно думали. Чтобы, говорю, кто не подумал этого, а вместо и того, что по смерти он уже не будет действовать, он превосокупил, и где я, туда вы не можете прийти, будете искать меня и не найдете. Если бы он должен был остаться в области смерти, то и они могли бы туда прийти, потому что все мы туда отходим. Эти слова преклонили к нему людей простых, устрашили дерзких, а любознательных побудили спешить к слушанию, потому что уже немного остается времени, и не всегда можно будет пользоваться таким учением. И он не сказал просто «здесь есть, но с вами», то есть хотя вы меня преследуете и гоните, но я и на короткое время не перестану устроять ваше счастье, говорить то, что относится к вашему спасению, и наставлять вас. «И иду к пославшему меня». Это, естественно, могло устрашить их, и привесь в беспокойство, потому что здесь он показывает, что придет время, когда они будут нуждаться в нем. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти, говорит. Не только не забудете, но и взыщите меня и не найдете. Когда же иудеи искали его? Лука говорит, что о нем плакали жены, и, вероятно, и многие другие, как тогда, так и при пленении города, вспоминали о Христе, его чудесах и желали его присутствия. Все же это он сказал для того, чтобы привлечь их к себе. И действительно, как то, что уже немного оставалось времени, так и то, что по отшествии он будет для них вожделенным, и что уже нельзя будет найти его, все это могло расположить их обратиться к нему. Если бы его присутствие не должно было сделаться для них вожделенным, то в его словах не было бы для них ничего особенно важного. С другой стороны, если бы оно и должно было сделаться вожделенным, то можно было бы найти его, то этим он не смутил бы их. 332. Равным образом, если бы он еще долгое время оставался среди них, то и в этом случае они были бы беззаботны. Но теперь он со всех сторон тревожит их и устрашает, а слова «иду к пославшему меня» показывает, что от их злого умысла он не потерпит никакого вреда, и что его страдание будет добровольное. Итак, он изрек два предсказания. Одно, что спустя немного времени он отойдет, другое, что они не придут к нему. Что он предсказал свою кончину, это, конечно, не было делом ума человеческого. Смотри, вот и Давид говорит, скажи мне, Господи, кончину мою, число дней моих, какое оно, чтобы я уразумел это. Псалом 38.5. Да и подлинно, никто не может узнать этого. От одного же предсказания получает достоверность и другое. А я думаю, что те слова прикровенно относились и к слугам, и что Христос и к ним обращал свою речь, чем наиболее привлек их к себе, показав, что знает, зачем они пришли. Он как бы так говорил, потерпите немного, и я отойду. При всем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти. Стих 35. Правду сказать, тем, которые желали освободиться от него и употребляли все средства, чтобы не видеть его, не следовало бы доискиваться этого, а следовало сказать, мы рады, что ты уходишь. Когда так это будет? Однако же слова Христовы несколько тронули их, и они стали спрашивать друг друга, делая неразумное предположение. Куда он хочет идти? Так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значит еллинское рассеяние? Так иудеи называли язычников, потому что те были повсюду рассеяны, беспрепятственно смешивались одни с другими. Этому же поношению подверглись впоследствии сами иудеи, потому что и они были рассеяны. Но в древности весь иудейский народ был собран в одно место, и иудеи нельзя было найти нигде, кроме Палестины. Потому-то они называли язычников рассеянием, понося их и величаясь собою. А что значит «куда я иду, вы не можете прийти»? В то время иудеи были уже смешаны с язычниками и находились во всех странах света. Следовательно, если бы Христос указывал здесь на язычников, то не сказал бы «туда вы не можете прийти». А те, которые говорили, неужели он, не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов, не сказали и губить еллинов, но учить. Таким образом, они уже оставили свой гнев и поверили словам его. Если бы не поверили, то не стали бы спрашивать друг друга, что это слово значит. Но это было сказано иудеям, а я боюсь, чтобы и к нам не имели приложения те слова. То есть, что где он, туда мы не можем прийти по причине нашей жизни, исполненной грехов. О своих учениках Христос говорил, «Хочу, чтобы где я, там и вы были со мною». Иоанн 17:24. Об нас же боюсь, чтобы не было сказано противного, «Где я, туда вы не можете прийти». В самом деле, как нам прийти туда, когда мы поступаем вопреки заповедям? Ведь в настоящей жизни, если кто-либо из воинов станет действовать несоответственно с достоинством царя, то не будет иметь возможности видеть царя, а напротив, лишится своей власти и подвергнется величайшему наказанию. Так и мы, если будем похищать и лихоимствовать, если станем оказывать несправедливости и обиды, и не будем творить милостыни, то не только лишимся возможности прийти туда, но и потерпим то же, что случилось с девами. А они не могли войти туда, где был жених, но удалились, потому что угасли их светильники, то есть оставила их благодать. Действительно, этот огонь, который мы получили по благодати Духа, если захотим, мы можем усилить. Если же не захотим, тотчас угасим его. А когда он угаснет, в наших душах не останется ничего, кроме тьмы. Как с возжжением светильника появляется большой свет, так с его погашением не останется ничего, кроме мрака. Поэтому сказано: «Духа не угашайте». 1 Фессалоникийцам 5:19. Угасает же тогда, когда не имеет елея, когда подвергается какому-либо сильному напору ветра, когда подавляется и стесняется. От этого именно и гаснет огонь. Подавляется же житейскими заботами и угасает от злых пожеланий. Но при этом ничто так не угашает огонь духа, как бесчеловечие, жестокость и хищничество. Если мы, не имея елея, нальем еще холодную воду, а это есть лихоимство, охлаждающее унынием души обижаемых, то как тогда он может загореться? И вот мы отойдем отсюда, неся с собой золу и пепел, окруженные великим дымом, который будет обличать нас в том, что мы угасили свои светильники. Но не дай Бог никому услышать этот голос: «Не знаю вас!» Матфея 25:12. А когда можем услышать его? Как не тогда, когда, видя бедного, мы остаемся в таком же расположении духа, как если бы не видели. Если мы не хотим знать Христа, когда Он алчит, то не узнает и Он нас, когда мы будем нуждаться в Его милости. И справедливо. Кто презирает несчастного и не подает своего, тот не должен надеяться получить что-либо из того, что не его. Потому, умоляю вас, будем всячески заботиться, стараться, чтобы не оскудел у нас елей, чтобы наши светильники были украшены, и мы могли вместе с женихом войти в брачный чертог. Чего да исподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым, Отцу со Святым Духом, слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 51, страница 334. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой!» Иоанна 7:37-38. Приступающие к божественной проповеди и внимательные к вере должны выказывать расположение жаждущих и возжигать в себе такое же, как у них, желание. Через это они будут в состоянии вернее удержать в себе проповедуемое. Жаждущие, взяв чашу, выпивают ее с великой охотой, и тогда только успокаиваются. Так и те, которые слушают божественные слова, если будут принимать их с жаждой, никогда не отстанут от них, прежде нежели совершенно насытятся. А что всегда должно жаждать и алкать, об этом сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Матфея 5:6. И здесь Христос говорит: «Если кто жаждет, иди ко мне и пей». Эти слова означают: «Я никого не влеку принуждением и насилием, но кто имеет великое усердие, кто пламенеет желанием, того я призываю». Но почему евангелист заметил, что это было в последний день великий? Потому что первый и последний день были великими, а средние между ними большей части проводимы были в увеселениях. Почему же говорит «в последний»? Потому что в этот день все были в собрании. В первый день Господь еще не пришел, объяснив своим ученикам и причину этого. Во второй же и в третий день Он не говорит ничего такого, чтобы не тратить напрасно слов, так как иудеи в эти дни предавались увеселениям. Но в последний день, когда они возвращались домой, Он дает им напутствие ко спасению и громко говорит, части для того, чтобы показать свое дерзновение, части по причине большого многолюдства. А чтобы показать, что Он говорит о питии духовном, присовокупляет: «Верующий у меня, как написано, у верующего реки потекут из чрева воды живой». Чревом называет здесь сердце, подобно тому, как и в другом месте говорит: «Закон твой посреди внутренности моей». Псалом 39:9. Но где сказано в Писании: «Реки из чрева потекут воды живой»? Нигде. Что же значит слова «верующий в меня», как написано? Здесь надо поставить точку, так чтобы слова «реки из чрева его потекут» были изречением самого Христа. Так как многие говорили: «Сей есть Христос еще, Христос, когда придет, неужели большее знамение сотворит? То он показывает, что должно иметь правое познание и убеждаться не столько чудесами, сколько Писанием. Действительно, многие, хотя и видели его чудодействовавшим, однако ж не принимали за Христа, напротив, готовы были сказать, не сказано ли в Писании, что от семени Давидова Христос придет? 7.42. Поэтому Христос весьма часто обращался к Писанию, желая показать, что не избегает доказательств от Писания. Поэтому же теперь отсылает их к Писаниям. Итак, выше он говорил, испытывайте написанное, исследуйте Писание. Еще, как написано в пророках, и будут все научены Богом. И также, есть на вас обвинитель Моисей, Иоанна 5.45. Равным образом и здесь говорит, как написано, реки потекут живой воды из чрева, указывая этими словами на богатство и изобилие благодати. Это же самое он и в другом месте выражает словами «источник воды, текущей в жизнь вечную» 4.14. То есть верующий в него будет иметь великую благодать. Итак, в том месте он называет ее «жизнью вечной», а здесь «водой живою». Живой же называет ее потому, что она всегда действенна. Благодать Духа, когда войдет в душу и утвердится в ней, течет сильнее всякого источника, не прекращается, не истощается и не останавливается. Таким образом, чтобы показать и неоскудеваемость дара благодати, и вместе неизреченную ее действенность, он назвал ее источником и реками, не одной рекой, но бесчисленными. А в том месте, Иоанн 4.14, обилие он представил под образом течения. И всякий ясно увидит истину сказанного, если представит себе мудрость Стефана, язык Петра, силу Павла, как ничто их не останавливало, ничто не удерживало, ни ярость народная, ни восстание тиранов, ни козни демонов, ни ежедневной смерти, и как напротив, они, подобно рекам, несущимся с великим стремлением, все увлекали во след за собою. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. 7.39. Как же пророки пророчествовали и творили бесчисленные чудеса? Апостолы изгоняли демонов не духом, но властью, полученной от Христа, как он сам говорит. «Если я изгоняю бесов силой Вельзевула, то сыновья ваши кем изгоняют?» Матфея 12.27. А это он говорил не с тем, чтобы показать, что прежде Христа не все изгоняли демонов духом, но полученным от него, Христа, властью. Потому-то, когда он хотел послать их, то сказал «примите Духа Святого» Иоанна 20.22. Как и в другом месте сказал, что придет на них Дух Святой Деяния 19.6. И тогда стали творить чудеса. 336. А когда посылал их прежде страдания, тогда не сказано, что он дал им Духа Святого, но дал им власть, говоря, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте, даром приняли, даром давайте. Матфея 10.1.8. А относительно же пророков, всеми признано, что они имели дарование Святого Духа, но эта благодать оскудела, отступила и иссякла на земле с того дня, как сказано было, оставляется дом ваш пуст. Матфея 13.38. Впрочем, и прежде этого дня она уже начала становиться редкою. Ведь у них, иудеев, не было уже пророка, и благодать не осеняла их святыни. Итак, поскольку Дух Святой был отнят, а между тем впоследствии он имел излиться обильно, и это излияние началось после креста, не только с обилием, но и с большими дарованиями, да действительно чудесный был дар, когда, например, сказано «Не знаете, какого вы духа» Лука 9.35. «И опять же, мы не приняли духа рабства», но приняли Духа усыновления, Римлянам 8.15. Древние, хотя сами имели Духа, но другим не сообщали. Напротив, апостолы исполнили Духом бесчисленное множество. По Елику, говорю, верующие имели получить такую благодать, но она не была еще дарована, то и сказано, ибо не пришел еще Дух Святый. Итак, указывая на эту-то благодать, евангелист сказал, ибо еще не сошел Дух Святый, то есть не был еще дарован. Ибо Иисус еще не был прославлен. Называя славою крест, мы были врагами и грешниками, были лишены дара Божия и стали ненавистными Богу. А благодать есть свидетельство примирения, и дар подается не врагам и лицам ненавистным, но друзьям и людям благоугодившим. Поэтому надлежало прежде принестись за нас жертве, разрушиться вражде во плоти, и нам соделаться друзьями Божиими, и тогда уж получить этот дар. Если так было при обетовании данном Аврааму, то тем более при благодати. Страница 336, том 8. Толкование Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна, 7 глава.